Глава вторая. В наше время никому нельзя верить, особенно всяким писателям. Барон Мюнхгаузен.
Когда я записывал все это, у меня не было ни малейшего сомнения в искренности Льва. Не то чтобы его кристальная честность давно и повсеместно вошла в поговорку, но, с другой стороны, он никогда не врал без причины. А уж, согласитесь, нормальному мужчине, даже с самым средним уровнем фантазии, всегда есть что придумать в свое оправдание за недолгое отсутствие неизвестно где. Тем паче врать о Востоке. Да будь в его рассказах хоть один разъединственный ляп, меня и Боленского давным-давно заслуженно посрамили бы суровые и неподкупные критики. Поэтому я не перебивал его, не лез с глупыми комментариями, а лишь иногда, изредка, задавал уточняющие вопросики типа «А ты сам-то в это веришь?» Пару раз Лев даже обижался, цветисто посылая меня в самое темное место у шайтана под хвостом. Султан благословенного города Коканда носил достославное имя Муслим Аль-Люли Сулейман ибн Даде. По крайней мере, один большущий плюс у него в системе законоисполнения был. Задержанного Оболенского не стали томить в тюрьме, засовывая в вонючую яму Зиндана, сразу же, без малейших проволочек, направили перед сияющие очи правоверного защитника и властителя всех законопослушных мусульман. То есть нашего российского гражданина приняли к судопроизводству без проволочек. В иной ситуации Лев, как бывший юрист, несомненно, оценил бы это, но не сейчас. А сейчас его втолкнули в небольшой, но очень изысканный сад под открытым небом с павлинами, пальмами и традиционным мраморным фонтанчиком прямо посреди дворцового комплекса. Навстречу страже вышел суетливый мужчина в дорогом халате и островерхой челме, явно советник или какой-нибудь зам. Он о чем-то быстро переговорил с Асланбеем, внимательно посмотрел на Оболенского, неодобрительно подцокал языком и ушел.
«Припекает», — ни к кому особенно не обращаясь, буркнул наш герой.
«Ты можешь сесть, нечестивый пес», — милостиво кивнул глава городских стражников. «Султан скоро выйдет, и если ты не тот, за кого ты себя выдаешь, сегодня же вечером тебе придется молить о смерти шестерых палачей, заживо сдирающих с тебя кожу».
«За что? Я мирный турист, ничего не делал, никого не трогал. Я требую российского консула, и у меня в паспорте штамп дипломатической неприкосновенности».
«Эй, ты лжешь, как дышишь!»
Так презрительно и верно Льва не ставили на место еще никогда. На мгновение кровь бросилась ему в лицо. Он воспылал местью и жутко пожалел, что в тот памятный вечер вышел на улицу без пулемета.
«Танк тоже мог бы пригодиться. Или крейсер, или...»
«Если бы не планы нашего пресветлого султана, да продлит Аллах годы его правления вечно, ты бы уже издыхал на площади, извиваясь на деревянном колу, пронзившим твою смрадную задницу».
«Вайме!
Ей ни за что не сравнится с мрадом, с твоим дыханием, почтенный Асланбей», — вежливо ответил кто-то, прежде чем горячий русский дворянин успел сам постоять за свою попранную честь. В смысле встать-то он встал и даже протянул руку к маленькому дастархану, явно намереваясь использовать резной столик не по прямому назначению, но стража не дремала. Миг и три оперенные стрелы с черными, как клювы ворон, наконечниками уставились ему в лицо. Именно в этот роковой момент между ним и стражей спокойно встал невысокий, но очень толстый человек.
«Господин новый визирь!» — скрипнул с зубом Асланбей.
«Господин главный визирь!» — мягко поправил его толстяк. «Если наш великий султан, да избавит его небеса от перхоти в бороде, соблаговолил дать мне ничтожнейшему столь высокую должность, то уж наверняка он сделал это от своего большого ума. Или у кого-то есть тень сомнений в божественном разуме нашего правителя?
Аллах да покарает этого нечестивца! Поклонившийся глава стражи сдал позицию.
Удовлетворенно кивнув, главный визирь соизволил, наконец, повернуться и к Оболенскому. Цепкие узкие глазки глянули в его сторону всего один раз. Толстяк поправил пышно завитую колечками бороду и безапелляционно заявил: «Лицо этого негодяя отмечено печатью порока. Он, конечно, пройдоха и лжец, но вряд ли тот самый человек, о поимке которого вы, о поспешливый, оповестили весь Коканд».
«Но он сам признался».
«Пайме, кто не знает, как легко наша доблестная стража пишет самые искренние признания кизиловыми палками на пятках несдержанных в речи мусульман?» Асламбей пошел пятнами. Казалось, еще мгновение он бросится на главного визиря с кулаками, тем паче, что Пузан явно на это нарывался. Однако, вопреки чаяниям, глава блюстителей правопорядка неожиданно бросился к нашему бедолаге, схватил его за воротник и отвесил две хлесткие пощечины.
«А ну, говори, сын шакала, говори свое имя! Главный визирь хочет сам своими ушами услышать, как тебя называли в Багдаде. Святой Хызр? Алишер Новаи? Или, может быть, сам великий Ибн Сина? Скажи нам свое истинное имя! Имя! Имя!»
Толстяк беспомощно прикрыл глаза, словно бы умывая руки, хотя откуда он-то мог знать, что сейчас произойдет? А произошло следующее. Могучая лапа льва поймала холеную ладонь господина Асланбея на третьем взмахе, сжав ее так, что раздался хруст костей, после чего, перехватив второй рукой пояс онемевшего от ужаса коканца, он нежно поднял его над головой и, не целясь, запустил в стражников с луками. Четверо человек дружно рухнули в фонтан, и только после этого, неожиданно тихо, внятно, четко выделяя каждое слово, он ответил: «Меня зовут Лев Оболенский». За его спиной раздались одобрительные аплодисменты. «Воистину этот человек храбр, силен и глуп. Но пусть воины не опускают луки!» Капризным, даже чуточку женским голоском объявил великий султан Коканда, выступая на сцену. Главный визирь изобразил самый низкий поклон. Бултыхающиеся в фонтане стражники тоже попытались принять соответствующие этикету позы, но у них это вышло смешнее. Сам же лев, опустив глаза, с удивлением уставился на низкорослого худеющего коротышку с отвисшим пузцом и тоненькими ногами. Плюс к вышеперечисленным достоинствам Муслим аль-Люли Сулейман ибн Даде обладал неровной кустистой бороденкой, красным прыщавым носом и замашками изощренного садиста. Однако мозги он, видимо, имел хоть какие-то.
«Мой главный визирь Хасан аль-Хабиб ибн Бибиб и мой бесстрашный Асланбей, мы застали вас обоих в момент спора об этом ничтожном чужестранце. Да, его внешность подходит под описание великого багдадского вора, доставленное нашими соглядатаями. К тому же он сам откликается на это шайтаноподобное имя. Всем ли известно, как в нашем благословенном Коканде карают воров, лжецов и ослушников? Итак, скажи нам, о сын греха, ты ли тот самый багдадский вор? У нас есть на тебя виды».
«Нет», — подумав, соврал лев. «Я случайный прохожий, здесь проездом, готов извиниться перед вашими фараонами, но так как сам ничего противоправного не делал, то...»
«Ай, он сказал нет»,
— скучно покачал головой султан.
«Что ж, тогда нам надлежит просто отрубить ему голову за бунт, непочтение и нанесение побоев нашей возлюбленной страже».
У Оболенского подогнулись колени. Злобное лицо Асланбея, тайком выжимающего челму, озарилось счастливой улыбкой.
Муслим аль-Люли бодро развернулся, считая вопрос решенным, но Хасан аль-Хабиб ибн Бибиб не вовремя подал голос. «О светлейший среди светил! О светоч мудрости среди наимудрейших! Если ты позволишь мне своему ничтожному рабу сказать слово, я докажу, что именно этот человек и есть багдадский вор».